Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство Украины принимает программу жестких антикризисных мер вследствие угрозы дефолта. Поможет ли стране повышение коммунальных платежей, массовое увольнение чиновников? Молдавия и Прибалтика опасаются российского военного вторжения. Чем вызваны и насколько обоснованы подобные страхи? В разных регионах России продолжается давление на независимые средства массовой информации. Чем грозит журналистам обнародование информации, которая не нравится Кремлю? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Международный валютный фонд согласовал с новыми властями Украины параметры предоставления финансовой помощи, которая может достигнуть в течение двух ближайших лет от 14 до 18 миллиардов долларов. Чтобы получить эти деньги, правительство Украины должно предпринять ряд жестких мер по оздоровлению экономики и предотвращению грозящего стране дефолта. Известно, что с 1 мая на 40% вырастут тарифы на покупку газа для рядовых граждан Украины. Сегодня премьер-министр Республики Арсений Яценюк заявил о жестких мерах экономии в государственной сфере, в частности, о грядущем увольнении 10% административных служащих. Это около 24 тысяч человек. В то же время Украина вынуждена повышать расходы на оборону. У восточных и северных границ страны продолжается концентрация российских войск. Западные эксперты и некоторые политики открыто говорят о возможности российского военного вторжения через Чернигов и Донецк. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В последние дни наблюдается активная перегруппировка российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, на станцию Климово, это Брянская область, накануне прибыли два военных эшелона с 60 вагонами с личным составом и военной техникой. Большое количество танков сейчас, по информации Минобороны, наблюдается на юго-западе Брянской области. Под Белгород были переброшены более 25 штурмовых вертолетов Ми-24. Сообщается также, что вдоль границы с Украиной российские войска продолжают разворачивать средства связи и управления, госпитали и платформы с модулями для проживания личного состава. Как заявил на брифинге в Киеве глава пограничной службы Украины Николай Литвин, в последние дни участились несанкционированные полеты над украинской территорией российской авиации. Речь идет о вертолетах, самолетах-разведчиках и беспилотных самолетах. Ну и пограничная служба ответила на заявление МИД России о том, что украинские пограничники якобы безосновательно не пускают экипажи российских самолетов в киевское авиации. Аэропорты. Известно, что два дня назад в аэропорту Борисполя закрыли въезд на территорию страны гражданину России, одному из пилотов лайнера Аэрофлота. И это было сделано на основании поручения службы безопасности Украины. Подобные случаи уже были в начале марта в аэропортах Донецка и Харькова. В СБУ и пограничной службе не комментируют причину запрета на въезд этим российским гражданам, но украинская пресса пишет, что под видом пилотов на Украину пытались попасть, возможно, руководители диверсионных российских групп. Главные претенденты на президентское кресло на предстоящих 25 мая выборах на Украине – лидер партии «Удар» Виталий Кличко и бизнесмен, депутат Верховной Рады Петро Порошенко – встречались в Лондоне с руководителями Великобритании, представителями британского парламента. И украинские политики призвали здесь Запад к более решительным действиям в отношении России. Как сказал Виталий Кличко, пока не видно какого-либо эффекта от уже введенных санкций против России, поэтому необходимы новые шаги по санкциям, но не в отношении обычных россиян, а в отношении руководства Российской Федерации. То в Киеве завершены переговоры с представителями Международного валютного фонда. Для украинской экономики, переживающей сейчас очень серьезный кризис, эта помощь, финансовая помощь от МВФ очень важна. Известно, что Украина ранее претендовала на получение от МВФ кредита в размере от 15 до 20 миллиардов долларов с возможностью получения уже первого транша в апреле этого года. Ну и от решения МВФ о выделении кредита в значительной части зависит и получение финансовой помощи Украине от Европейского Союза, а также от Соединенных Штатов Америки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Освобождены захваченные в плен российскими военными 6 украинских офицеров. Из Крыма продолжается эвакуация украинских военных и их семей. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова беседовала с симферопольским журналистом Алексеем Казакевичем.
Освобождены 6 украинских офицеров, которые попали в плен во время захвата воинских частей. Их перевезли за Чангар, в Херсонскую область. Там передали украинским властям. В частности, в этой операции участвовал заместитель главы администрации, исполняющий обязанности президента Андрей Сенченко. Он депутат Верховной Рады Украины от Крыма. Были освобождены полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Воронченко, капитан второго ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филиппов и также командир батальона морской пехоты из Феодосии, подполковник Дмитрий Делятницкий и его заместитель майор Ростислав Ломтев. Все они сейчас находятся уже в Киеве. Юлий Мамчур сообщил через знакомых о том, что на него оказывали сильное моральное давление. Его держали несколько дней в одиночной камере. С ним разговаривали российские военные, пытались убедить его перейти на службу в российскую армию. Физического какого-то давления на него не оказывали, но морально достаточно серьезное. Били прикладами в дверь, не давали спать. В Крыму у него осталась жена, которая собирается ехать тоже за пределы Крыма. Офицеры, которых освободили, они тоже намерены забрать свои семьи, потому что многим из них здесь угрожает, многим грозит настоящая опасность. Продолжается эвакуация военнослужащих вооруженных сил Украины, которые отказались служить в российской армии. В Керчи батальон морской пехоты находится, который тоже отказался. Большинство военнослужащих отказались переходить в российскую армию. Накануне закончилась эвакуация батальона морской пехоты из Феодосии. Продолжается эвакуация военнослужащих из Севастопольской военно-морской базы, из Южной военно-морской базы в Донуславе украинского флота. Сейчас также стоит вопрос о вывозе достаточно большого количества, счет идет на тысячи членов семей военнослужащих. Это говорят, что это очень серьезно будет гуманитарная операция. Серьезные последствия, в принципе, может иметь для Украины.
Служба безопасности Украины объявила в розыск прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Как в Крыму на это все реагируют?
Я думаю, что для нее решение Центрального Киева на нее сейчас не сильно влияет. Она продолжит свою работу. Не знаю, как долго, поскольку я общался с ее коллегами, сотрудниками прокуратуры, они скептически относятся к ее профессиональным возможностям. Но она достаточно популярная личность и в Крыму, и за пределами Крыма. Поэтому, что ей грозит, это грозит не выезд за территорию России фактически, поскольку если она находится в розыске украинском, то я думаю, что она со временем попадет и в международный. Она продолжает работать, хотя на самом деле сложно назвать это работой, поскольку непонятно, какие законы действуют, эти действуют, эти не действуют, российские там не действуют. Украинское законодательство тоже вроде бы как применяется, но на самом деле официально объявлено, что законодательство российское, поэтому здесь правовая полнейшая чехарда. Поэтому я думаю, что на этом этапе такой прокурор, которого рисуют мультики, для Крыма абсолютно показательный, абсолютно соответствует ситуации.
Была и на той неделе информация о перебоях с электроэнергией, вот сейчас стала появляться информация о том, что, возможно, какие-то проблемы с интернетом и с мобильной связью.
В всяком случае, в Симферополе нет ни с электричеством, уже вторые сутки пошли ни с интернетом, ни с мобильной связью пока. Которые населенные пункты в Крыму вчера еще отключались от света, то есть еще были определенные ограничения. Хотя, по данным из энергетических структур, сейчас бесперебойно подается электроэнергия из территории материковой Украины. Судя по тому, что перебои с электроэнергией привели все-таки к тому, чтобы освободить вот этих украинских офицеров, то я думаю, что цель, которую ставили в Киеве, продемонстрировать определенные свои возможности, то есть ее достигли. Сейчас крымская власть очень громко заявляет, что больше такого не случится, что Крым будет готов. Сейчас уже завозятся какие-то парогенераторы, наногенераторы, что-то еще. И будут устанавливаться несколько таких мобильных небольших электростанций, которые могут снять остроту энергетического вопроса, если он опять возникнет. Как говорят эксперты, может периодически возникать, поскольку у официального Киева есть много претензий в гуманитарном плане. Еще не все освобождены люди, кто захватывает также имущество, в том числе и с людьми, которые там работают. Есть угроза захвата подвижного состава железнодорожного. Повтор вот этих критических таких энергетических моментов абсолютно возможен.
О ситуации в Крыму. Симферопольский журналист Алексей Казакевич. За западные страны не снижают давление на Россию. Президент США Барак Обама предупреждает Москву. Так, американские средства массовой информации подытоживают выступление президента США во время международных встреч на этой неделе. Барак Обама объявил о том, что трансатлантический партнер готов решительно ответить на угрожающее поведение России. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Во время выступления, в котором многие американские комментаторы увидели заочный ответ Барака Обамы Путину, обосновавшему включение Крыма в состав России, что называется, легитимными соображениями, президент Обама предупредил, что России не позволят растоптать своих соседей, и что США и союзники по НАТО не дрогнут в противостоянии российской агрессии. Обама отверг претензии Москвы на то, что та защищает интересы русскоязычного населения Украины. Он отмел параллели между ситуацией в Косово и крымским кризисом. Президент заявил о том, что у Запада нет интереса к получению контроля над Украиной. «Мы не посылали войска на Украину. Мы хотим лишь, чтобы у украинцев было право принимать решения, как и у других свободных народов мира», — сказал президент Обама. Он даже высказался по поводу войны в Ираке, используемой Москвой для оправдания своих действий на Украине. «В Ираке Америка старалась действовать в рамках международных норм», — сказал Обама. «Мы не объявляли о притязаниях на Ирак и не аннексировали территорию Ирака. Мы не присваивали их ресурсы ради личного обогащения». Этот символический ответ Москве последовал после переговоров президента с европейскими союзниками, во время которых Вашингтон и европейские столицы продемонстрировали единодушие относительно необходимости дальнейшей изоляции Москвы и укрепления обороноспособности стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Во время пресс-конференции Барак Обама сообщил о том, что подготовлены планы помощи трем странам, испытывающим особую тревогу из-за своей близости к России. Будет расширено участие натовских контингентов в маневрах на территории этих стран. После встречи с главами стран-членов Большой Семерки Барак Обама объявил, что в случае продолжения России нынешнего курса ее изоляция усилится, санкции будут ужесточены. США также намерены увеличить экспорт газа и нефти в европейские страны. Как считает собеседник «Радио Свобода» Эндрю Вайс, американский политолог, вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги, встречи президента Обамы в Европе подтвердили наличие трансатлантического единства. Это показывает, что ставки в украинском кризисе достаточно высоки для того, чтобы сплотить американцев и европейцев. Есть ощущение того, что действовать, делая вид, что ничего существенного не произошло, больше невозможно. И политический диалог с Россией, по сути, заморожен. Я думаю, что в ближайшем будущем обстановка на Украине будет благоприятна для тех, кто может попытаться дестабилизировать ситуацию. Поэтому можно ожидать, что Соединенные Штаты попытаются договориться с союзниками о том, за какими специфическими шагами Москвы может последовать расширение санкций. Как вам кажется, насколько серьезно настроены западные столицы в том, что касается изоляции Москвы? Нет сомнений в том, что политическая изоляция России уже достигла серьезных масштабов. Но остаются вопросы касательно экономической изоляции Москвы. Очевидная трудность для Европы состоит в ее экономической взаимозависимости с Россией. Для США экономические санкции против России будут, скорее всего, почти незаметными, в то время как для европейцев изоляция России может быть чревата потерей рабочих мест и представлять опасность их преуспеванию. Поэтому очень интересно наблюдать за тем, окажутся ли успешными попытки Соединенных Штатов убедить европейцев покинуть их, что называется, зону комфорта. Пока, на мой взгляд, европейцы стоят на краю этой зоны. В то время как президент Обама лишь в общих словах говорит о том, что в случае продолжения России ее нынешнего курса будут предприняты новые санкции, американские аналитики более откровенно высказываются на этот счет. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News бывший американский представитель в ООН Джон Болтон. Если мы обеспокоены возможным применением военной силы для расчленения суверенного государства в Европе в 21 веке, то мы должны дать очень серьезный ответ. Мы пока этого не сделали, считает Джон Болтон. Я бы, например, отрезал российские финансовые институты от американских финансовых рынков. Это бы наверняка привлекло внимание Кремля. Следующим шагом было бы возвращение к жизни предложения администрации Буша-младшего, выдвинутого в 2008 году, о начале процесса подготовки Украины и Грузии к присоединению к НАТО. Любопытно, что, несмотря на градус предупреждений со стороны Барака Обамы, практически никто из американских обозревателей не говорит о возможности возникновения новой холодной войны. Американская пресса обратила внимание на то, что президент Обама назвал Россию лишь региональной силой, не представляющей геополитической угрозы. Это был ответ президента на давнее заявление его оппонента по президентской кампании Митта Ромни, который 2 с лишним года назад назвал Россию главным соперником США. Президент Обама сказал так. мы не вступаем в новую холодную войну. В конце концов, Россия, в отличие от Советского Союза, не является лидером блоков, за ней нет глобальной идеологии. Соединенные Штаты и НАТО не желают конфликта с ней.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Присоединение России к Крыму и известие о концентрации российской армии у границ Украины вызывает острое беспокойство в странах Балтии, в которых проживает значительное русскоязычное меньшинство. Латвия, Литва и Эстония – члены ЕС и НАТО, поэтому, в отличие от Украины, могут рассчитывать на более действенную помощь в случае российской агрессии. Общественная дискуссия разной степени интенсивности в эти дни идет во всех трех бывших советских республиках Прибалтики. Решительные других о противодействии России высказываются в Литве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что необходим сильный ответ Евросоюза на российские действия. «Мы не допустим нарушения международных соглашений и одностороннего навязывания новой политической логики. Сегодня мы говорим о конкретных санкциях. Они не должны быть направлены против всего российского общества, а только на конкретных ответственных лиц», — сказала руководитель Литвы. «Европе надо понять», — подчеркнула президент. «Сначала Украина, потом будет Молдова, может дойти и до стран Балтии с Польшей», — сказала она после того, как у границы с Литвой Россия провела необъявленные военные учения. Кажется, самые горячие в нынешней обстановке головы в Литве – это граждане, обратившиеся с петицией к президенту США Бараку Обаме с просьбой разместить в республике ядерное оружие, а в Клайпедском порту – систему ПВО. Этот текст, под которым подписались несколько сот человек, размещен на сайте Белого дома. Прокомментировать официальную позицию Литвы относительно конфликта вокруг Украины я попросила политолога Вадима Волового.
Крым для Украины окончательно утерян. Сейчас все задаются вопросом, пойдет ли Владимир Путин дальше, не сделает ли он то же самое с юго-восточными регионами. Начинает формироваться дискурс, связанный с федерализацией Украины. Трудно представить, как этот процесс мог бы быть организован. Нужно всем регионам собраться, договориться как-то о конституционной реформе. В данных условиях это очень сложно, поэтому нынешние разговоры о федерализации являются декларативными и еще не исчезла вероятность того, что Россия может вести войска и в юго-восточные регионы Украины. Что касается угрозы, что Россия, возможно, после Украины переключится на страны Балтии, то сегодня я бы больше беспокоился прежде всего на месте Молдовы.
Как вы объясняете особую задиристость риторики именно литовских властей в отношении России?
Традиционный курс литовской внешней политики всегда, даже на общеевропейском фоне, Литва выделялась в плане остроты оценки действий России. Возможно, это связано и с приближающимися президентскими выборами в Литве. Но никто не знает, какие планы существуют. Все-таки в международной политике всегда, как бы странно и неосуществимо это ни казалось, всегда следует готовиться к худшему. Понимание экономических определенных убытков существует, не будет никто жертвовать окончательно, разрывать все связи.
Эмоциональный, психологический климат в Литве, как отмечают наблюдатели, сейчас тяжелый. Люди встревожены. Кроме прочего, им ясно видны проявления информационной войны между Западом и Россией. Под запретом здесь оказались некоторые телеканалы восточного соседа. Также обсуждается и возможность закрытия, как сказано, за пророссийскую позицию некоторых местных СМИ на русском языке. По мнению вильнюсского психолога Олега Лапина, который замечает повышенную тревожность населения, появление очень тревожных эмоций у людей обосновано.
Массовая психология отличается тем, что воспринимает вещи очень упрощенно и по аналогии. И они, если речь идет о войне, касаются плохих и хороших. Те, кто не наши, все плохие. Те, кто наши, все хорошие. Нашим все прощается, плохим ничего. Следующий этап – отнятие у плохих статуса людей. То есть, если в нормальном состоянии вы рассматриваете человека из другой команды, из другого общества, из другой культуры, как, в общем-то, похожего, но немножко другого, то в состоянии массового психоза ты воспринимаешь однозначно. Русский смотрит на украинца в обычном состоянии, как на Петю или Васю. В измененном состоянии это хохлы, а для хохла это кацапы. Это уже объекты, которые изначально враждебны. Возникает панический страх и коллективные реакции, которые ближе к реакциям ребенка, чем взрослого человека. То есть надо скупать крупу. Путин не остановится. Вот он захватил Крым, сейчас он захватит Литву. Для путинского электората абсолютно ясно, что сейчас нас захватит НАТО. Вряд ли так реагируют люди, уверенные в своих трезвых мыслях. Слово «война», «армия» сами по себе вызывают тревогу у любого человека. Но люди, особо не уверенные в своих ресурсах, переживают его особенно сильно.
В пространстве международном психологические термины, медицинские, можно сказать, политики, стали друг другу ярлыки навешивать. Это началось во время Майдана. На Украине стали говорить: «Янукович неадекватен». Из Москвы стали раздаваться высказывания: «Киевская власть неадекватна». Потом целая волна, когда лидеры стран Европейского Союза говорили, что Путин болен. И подобного рода обвинения по поводу лидеров. Что вы скажете как психиатр?
Самая позитивная формулировка – это адекватность. Чтобы пообиднее сказать, нужно сказать, что ты ненормальный, что тебе лечиться надо. Потому что психиатрия приобрела новый статус нормализации жизни, которую раньше несла религия. Раньше можно было сказать: ты идешь против Бога, да, или Бог с нами. То сейчас нужно сказать: я веду вот себя разумно, адекватно, а ты нет. При этом в политической паранойи включаются механизмы проекции. То есть обычно другого обвиняешь в том, в чем не хочешь обвинить себя. Причем эта убежденность тем выше, чем сильнее ты сам не можешь понять самого себя. Здоровая позиция, если выходить, да, из этой паранойи, она всегда включает в себя элемент критичности. Если, допустим, вот на секунду представить, что все стали адекватными, да, вдруг, то это, наверное, будет звучать так. НАТОвцы скажут: да, вот мы тоже немножко к украинцам приложили руку, виноваты. Путин скажет: ну, честное слово, погорячился я. Те, кто снайперов нанимал, скажут: ну, перегнули мы палку. Вы, в общем-то, по-своему правы, но поймите и нас. Вот такая речь, она уже включает элементы эмпатии. Это речь нормальных, адекватных людей. То есть они принимают и свою позицию, и позицию другого. А в этой паранойи психической такой возможности нет. Человек находится только в своей шкуре, воспринимает или я, или он. Это уже не люди, они не такие, как я, у них нету детей, у них дети не болеют корью, они не ходят в школу, они не берут суды, как я беру. Это совсем другие существа, типа крыс или тараканов. Так вот, пока это ощущение остается, тогда, конечно, по нарастающей идет тревожность.
Говорил вильнюсский психолог Олег Лапин. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 марта. Польский актер театра и кино Даниэль Альбрыхский отказался от участия в постановке Польского театра в Москве из-за действия России в отношении Украины. Премьера спектакля «Похищение Европы» была запланирована на май, но актер опубликовал открытое письмо. Решение вашего президента о вторжении российских войск на территорию Украины резко изменило ситуацию не только в этой части мира, пишет Альбрыхский. С удивлением и глубокой печалью я наблюдал, как представители русского народа, ваш парламент, овации утвердили этот акт агрессии. Конец цитаты. Альбрыхский много снимался в России, в частности в фильмах «Потоп», «Огнем и мечом», «Освобождение», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит». Он знаменит ролями в картинах Анджея Вайды. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Дзиковицкому Альбрыхский говорил о том, что актеру трудно отказаться от участия в постановке, но что порой это необходимо делать.
Это очень грустно. Актер должен играть. Отказаться
играть, когда уже идут репетиции, когда коллеги на месте, деньги потрачены, а пьеса великолепна, режиссер великолепный, хотя и молодой. Я говорю о Евгении Лавренчуке.
Он по гражданству украинец, но живет в Москве и руководитель, директор польского театра, где он ставит польские пьесы. Но бывают такие случаи, что надо отказаться, чтобы обратить внимание. Это только один цель. Обратить внимание, что я не согласен с этим. Тем более, что я друг русских людей. Звучание уваги есть właśnie...
В определенных случаях нужно привлекать внимание. Сказать: я не буду играть, потому что не согласен с таким решением президента. А также не согласен с мнением большого количества людей из моего круга, знакомых, с которыми я работал, которых любил и которые поддержали решение об агрессии. Ваш великий писатель Солженицын написал, что империализм – это железный шар, прикованный к ноге России. Прикованный.
Кула. Шикута до ноги России. Края такие, как Англия, Франция.
Такие страны, как Англия и Франция, избавились от своего империализма. И колонии, и давно уже процветают. Это открытые страны. И то же самое должны сделать русские. Заняться внутренним счастьем своей страны и стать открытыми для мира. Беря пример с таких стран, как Франция.
Берем пример с таких краев, как Франция.
Знаете ли, если не очень серьезно говорить, то у меня такое впечатление, что Путин хочет показать, что русский тоже может. Ведь до сих пор самые большие императорские замашки были у немки Екатерины и у грузина Сталина.
И грузин Сталин, он все может показать, что он
тоже... Путин, возможно, тоже хотел показать, что он великий русский и великий император. И, может быть, таким же сильным, как та немка и тот грузин. Но это неправильно, равняться на таких людей, таких российских лидеров. Я дружил с российскими актерами, горжусь дружбой с Булатом Акуджавой, Владимиром Высоцким. И я уверен, что эти люди также со мной согласились бы сегодня. Здесь случилось нечто, чего я не видел в этой части Европы за всю свою долгую жизнь после Второй мировой.
От других войн световой.
Вас могут перестать приглашать играть в России.
И, быть, ничего не поделаешь.
Даже финансовые потери из-за этого у вас будут. Вы про это думали?
Ну, конечно. Особенно если принимать во внимание, что Евгений Лавренчук нашел финансирование, в том числе и со стороны Министерства культуры. Официально отдал всем спонсорам деньги.
Отдал пеньонцы.
Когда вы заявили, что не будете играть, да?
Так, он отдал, але то был...
Да, он вернул, а это были серьезные деньги.
Но этот спектакль, скорее всего, на вас только и держался.
В нем 4 равнозначные роли. Я должен был играть Наполеона, и, честно говоря, эта пьеса стала сейчас еще более актуальной. Играть страшного императора, захватчика.
Заборца.
Ну, вообще, это название, оно как актуальное стало.
Порвание Европы, да?
Похищение Европы, да.
Наполеон.
А вот вы еще раньше немножко упомянули о том, что многие поляки выучили лучше русский язык на творчестве Акуджавы или...
и Высоцкого.
И... Вы тоже обмолвились там, что, по вашему мнению, эти люди бы не подписывали таких петиций, как вот, допустим...
Собаков?
Да, часть русских.
Я думаю, что многие поляки подписали так, то, что между другими мой друг, режиссер Рязанов, подписал против.
То есть против, да?
Так.
Вы кавалер ордена Пушкина?
Так.
Да.
Так.
И в Польше вас часто называют русофилом.
Я и есть русофил,
так же, как Адам Михник, но я не путинофил на данный момент.
Ну вот в связи с этим, как вы думаете, возможно ли окончательное примирение между русскими и поляками? Или вот такие события, как сейчас в Крыму, они все-таки, разный взгляд с Варшавы и из Москвы, все-таки не позволяют до конца прийти к примирению русским и полякам? Как вы считаете, это возможно вообще?
Never say never.
Никогда не говори никогда. Все возможно, но необходима добрая воля с обеих сторон. Но и нужно уметь рассчитаться со своим прошлым, как, например, это великолепно сделали немцы. А ведь толпы россиян выходят на улицы с портретами Сталина, и я этого не могу понять, ведь Сталин самих россиян уничтожил, по-моему, больше, чем Гитлер. И когда Путин многократно подчеркивает, что самой большой катастрофой 20 века является распад СССР, но ведь российское общество знало, за кого голосует. Это же не было чем-то неизвестным. Тогда что, общество хочет возвращения Советского Союза?
Связку советские годы.
Может, так и есть?
И ходят с портретами Сталина. Это больше всего удивляет меня в российском обществе. И это очень удивляло Акуджаву и Высоцкого, моих братьев.
Господин Альбрыский, в завершении, что бы вы сказали россиянам, которые любят вас за ваше творчество?
Извините, пожалуйста, что я еще в мае не выступлю в театре, в польском театре в Москве на русском языке. Я желаю вам здоровья. Здоровья ума перед всем, чтобы вы знали, имели хорошие информации, и чтобы вы умели судить то, что происходит в вашей стране, с вашей страной. И желаю вам то, что желал Мицкевич в стихотворении до
приятеля. И друзьям-москалям, пусть вам принесут весть о свободе, как журавль о весне.
Полностью интервью Алексея Дзяковицкого с польским актером Даниэлем Альбрыхским в аудио и видео эфире «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вечером в четверг и утром в пятницу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» четверг, 27 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. В разных регионах России продолжается давление на независимые средства массовой информации. Amnesty International обнародовала очередной ежегодный доклад о положении со смертной казнью в мире. Шведская прокуратура подозревает в коррупции старшую дочь президента Узбекистана. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 27 марта по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Министерство экономического развития России снизило прогноз роста внутреннего валового продукта в 4 раза, до примерно 0,5%. Международный валютный фонд достиг договоренности с властями Украины об открытии двухлетнего кредита на 14-18 миллиардов долларов. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента своей страны. Общее собрание трех Академий наук сегодня приняло устав новой Объединенной Российской Академии наук. В Тбилиси произошли столкновения между десятками сторонников и противников бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Адвокаты трех подсудимых по делу так называемых «приморских партизан» потребовали нового суда из-за возникших у них подозрений в предвзятости присяжных. Во время встречи с папой Римским Франциском президент США Барак Обама подарил ему семена для садов Ватикана. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 27 марта по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. В документе под названием «Смертные приговоры и казни в 2013 году» анализируется глобальная тенденция применения смертной казни в различных странах и географических регионах. Россия не вызывает у авторов доклада серьезной обеспокоенности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
20 лет назад смертная казнь применялась в 37 странах. К 2004 году число таких стран сократилось до 25, а в прошлом году их стало 22. Тем не менее, в прошлом году, говорится в докладе, было казнено почти на 100 человек больше, чем в 2012 году, увеличение почти на 15%. Авторы доклада оговариваются, что их статистика не может быть абсолютно полной из-за секретности информации о смертных приговорах в Китае, где, по информации Международной амнистии, ежегодно казнят тысячи человек. Если Китай лидирует в применении смертной казни, то на второе и третье места в мире вышли Иран, не менее 369 казней, и Ирак, 169. Четвертое место заняла Саудовская Аравия, 79 казней. Пятое – США, 39. Шестое – Сомали, 34 казни. В целом, отмечается в докладе, если исключить Китай, то в 2013 году в мире было казнено не менее 778 человек, на 92 человека больше, чем годом ранее. Возобновили применение смертной казни Индонезия, Кувейт, Нигерия и Вьетнам. Однако, подчеркивается в докладе, несмотря на некоторое увеличение количества смертных казней в прошлом году, в мире сохраняется тенденция уменьшения числа стран, где она применяется. Впервые после 2009 года Европа и Центральная Азия стали зонами, свободными от смертной казни. Положение со смертной казнью в России комментирует один из авторов доклада, советник исполкома Международной амнистии Ян Ветцель.
Россия не вызывает у нас серьезной обеспокоенности. Конечно, мы приветствовали бы дальнейшие шаги российского правительства по отмене смертной казни, как это сделали другие европейские страны. Пока же Россия придерживается введенного в 2006 году моратория на смертную казнь. После окончания срока моратория он был продлен в 2009 году и юридически оформлен в российском законодательстве. Однако пока что это не более чем мораторий. Юридически возобновление смертной казни остается возможным. Это означает, что технически Россия все еще остается страной, где смертная казнь не отменена. Мы были очень разочарованы, когда в 2013 году Россия заявила в Совете Безопасности ООН, что отказывается предпринять дальнейшие шаги по отмене смертной казни и подписать и ратифицировать международный договор об ее отмене. Сама Россия утверждает, что наличие моратория является по существу конституционным актом запрета на вынесение смертных приговоров. Нам стало известно, что в Российской Думе стали раздаваться голоса, призывающие к возврату смертной казни. Мы не думаем, что это возможно, но приветствовали бы дальнейшие шаги России по окончательному запрету смертной казни.
В докладе Международной амнистии отмечается, что среди стран, применявших смертную казнь в 2012 году и отказавшихся от ее применения в прошлом году, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Гамбия и Беларусь. В Соединенных Штатах в 2013 году 18-м штатом, провозгласившим отмену смертной казни, стал Мэриленд. Если отвлечься от Китая, пишут авторы доклада, то почти 80% всех смертных казней в прошлом году пришлись на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. В докладе критикуется вынесение смертных приговоров за менее серьезные преступления, чем убийства, грабежи, воровство, экономические преступления, богохульство, прелюбодеяние. Во многих странах к смертной казни приговариваются политические оппозиционеры. Доклад Международной амнистии резко критикует методы приведения в исполнение смертных приговоров и особенно публичные казни. В прошлом году все еще использовались такие методы умерщвления людей, как обезглавливание, повешение, расстрел, смертельные инъекции, электрический стул. Публичные казни в 2013 году осуществляли Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия и Сомали. Есть ли прогресс с отменой смертной казни в бывших республиках Советского Союза? Ян Ветцель.
Казахстан допускает применение смертной казни за военные и другие особо опасные преступления, такие как терроризм. Сейчас в Казахстане проводится юридическая реформа с целью уменьшения в Уголовном кодексе количества преступлений, за которые выносятся смертные приговоры. В Таджикистане смертная казнь не была возобновлена в 2013 году, и мы надеемся, что и в этом году она не будет применяться. Мы надеемся, что Таджикистан предпримет в ближайшее время дальнейшие шаги по превращению существующего в этой стране моратория на смертную казнь в полноценный закон об ее отмене. И хотя ситуация со смертной казнью в 2013 году в Центральноазиатском регионе в целом осталась неизменной, там сохраняется незначительная общая тенденция к окончательной отмене смертной казни.
Говорил советник исполкома правозащитной организации «Международная амнистия» Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 марта. Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова стала подозреваемой по уголовному делу в отношении финско-шведской телекоммуникационной компании «Телиасонера». Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Главный прокурор Национального антикоррупционного ведомства Швеции Гуннар Стетлер в интервью «Радио Свобода» подтвердил, Каримова подозревается в получении взяток в обмен на доступ «Телиасонера» на узбекский рынок.
Нами собрано достаточно свидетельств, чтобы считать Гульнару Каримову подозреваемой по делу о взятках.
По данным следствия, в 2007 году «Телиасонера» заплатила более 350 миллионов долларов за лицензию на право оказания услуг в сетях третьего поколения. Деньги были переведены зарегистрированной в Гибралтаре фирме «Текиланд», которая, как считается, принадлежит Каримовой. Это подтверждает и Гуннар Стетлер.
Мы полагаем, что в конце концов нам удастся доказать, что деньги переводились компаниям, контролируемым Гульнарой Каримовой. Таковы наши подозрения, и хотя нами собрано уже достаточно свидетельств, мы ищем новые. У нас пока недостаточно доказательств для предъявления обвинений, но достаточно свидетельств, чтобы заявить в суде о наших подозрениях.
Впервые обвинения в адрес «Телиасонера» прозвучали в 2012 году во время передачи на одном из шведских телевизионных каналов. Сразу после этого большинство членов совета директоров компании, ее исполнительный директор и несколько топ-менеджеров покинули свои посты. Сама компания заявляет, что сотрудничает со следствием. Две недели назад власти Швейцарии объявили о проведении расследования дела по отмыванию денег, в котором с осени прошлого года Гульнара Каримова также фигурирует как подозреваемая. В рамках расследования заморожены активы на сумму в 660 миллионов евро, которые, как считают в швейцарской прокуратуре, принадлежат гражданам Узбекистана. До июля 2013 года Гульнара Каримова пользовалась пользовалась дипломатической неприкосновенностью, однако она потеряла ее после того, как была смещена с поста посла Узбекистана в ООН и лишилась еще нескольких должностей в базирующихся в Женеве международных организациях. На родине Каримову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Прекратили вещание несколько телеканалов, входивших в так называемую медиа-империю Каримовой. В Ташкенте закрыты более 10 магазинов модной одежды, принадлежавших ей самой и ее бизнес-партнерам. В феврале появились сообщения о том, что несколько ближайших соратников Каримовой были арестованы прямо в ее ташкентской квартире по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, нелегальном вывозе валюты и других преступлениях. Радио «Свобода» располагает копии письма, предположительно написанного рукой Гульнары Каримовой. В письме дочь узбекского лидера сообщает, что находится сейчас в Ташкенте под домашним арестом, что ее били и что на нее оказывается сильное психологическое давление. Письмо не подписано, однако многое, в том числе знание некоторых деталей и сходство образцов почерка, указывает, что писала именно Гульнара Каримова. Цитата из письма. «Невозможно жить по-человечески, когда за тобой наблюдают камеры, повсюду вооруженные люди, когда вы находитесь в депрессии от того, что вы видите вокруг». Автор письма критикует президента Ислама Каримова за то, что он, цитата, «предал своих детей и разрушил жизнь внуков» и ставит под сомнение его умение руководить страной. Но, говорится в письме, еще одна цитата, «многие могут подтвердить, что я, безусловно, всегда уважала и искренне любила своего отца».
Рассказывал Андрей Шароградский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Главный редактор издания «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев требует возбудить уголовное дело против полицейских, участвовавших в изъятии части тиража газеты. Журналист предполагает, что 7 тысяч экземпляров издания забрали из-за опубликованного материала о Крыме. Свой взгляд на проблему в нем изложил киевский профессор Владимир Горбатенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
7 тысяч экземпляров тиража «Современной Калмыкии» с крамольным материалом о событиях на Украине полиция забрала из квартиры одного из товарищей Валерия Бадмаева, так как у газеты пока нет своего офиса. Это произошло 14 марта. С 15 числа планировалось начать распространение газеты по республике. В новом номере, в частности, было опубликовано обращение киевского профессора Владимира Горбатенко к общественности и деятелям науки и культуры России с разъяснением его позиции по поводу возможности ввода российских войск, а также просьба подписать это обращение. По словам Бадмаева, полиция проникла в квартиру под предлогом ложного вызова. В операции по изъятию газеты участвовали 6-7 человек, как минимум половина из них была в полицейской форме. Валерия Бадмаева, который пытался объяснить полицейским, что они незаконно проникли в квартиру, отправили в отделение полиции, а весь находившийся в квартире тираж изъяли. Бадмаев провел ночь в обезьяннике, после чего ему был выписан штраф в размере 500 рублей за оскорбление сотрудников полиции. О том, что причиной изъятия тиража стало обращение киевского профессора Горбатенко, Валерий Бадмаев не сомневается.
Есть информация, что одному чиновнику в администрации главы нашей республики очень не понравилась публикация в нашей газете. Мы опубликовали обращение профессора Горбатенко, киевского профессора, по поводу событий на Украине. Вот. Но это все неофициальные данные, там мне люди говорят так. А милиция, которая пришла и изъяла часть тиража, большую часть тиража, 7 тысяч экземпляров из 10 тысяч они изъяли, то, что там лежало в этой квартире. Они сейчас никаких объяснений не дают. Этот сотрудник милиции, который руководил этой операцией, фамилию Улюмжиев, написал сейчас заявление в следственный отдел Следственного комитета по городу Элиста о том, что я якобы оскорбил его при исполнении служебных обязанностей. Но в ответ я написал заявление, аналогичное заявление о преступлении, в котором пишу, что сотрудники, люди, вернее, в полицейской форме, украли, ограбили меня, украли мои газеты, нанесли мне ущерб в размере 13 700 рублей. И прошу в отношении этих полицейских, называю их фамилии и должности, возбудить уголовное дело. И требую, чтобы оно дошло до суда, потому что тогда мы узнаем мотивы, узнаем, кто приказал, почему это так сделали. И все, что они сделали незаконно. Во-первых, они вошли в частную квартиру, не имея судебного решения и без разрешения хозяина. А во-вторых, они изъяли мою частную собственность, тоже не предъявив, в рамках какого уголовного дела они производят эти следственные мероприятия.
Как сегодня живется изданию «Современная Калмыкия»?
Да нормально, мы после этого выпустили второй номер, высмеяли их там и раздали этот номер по всей республике. а через неделю-полторы выпустим и третий номер.
Обращение в МВД и прокуратуру Калмыкии с требованием провести проверку по факту изъятия тиража «Современной Калмыкии» направил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. «Современная Калмыкия» – преемница издания «Советская Калмыкия сегодня». В свое время там работала Лариса Юдина, убитая в 1998 году за критические публикации в адрес власти. Валерий Бадмаев руководит газетой с 2007 года и, по словам руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, является достойным преемником Ларисы Юдиной.
Это газета-мишень. Советская власть в разных ее ипостасях, в том числе в ипостаси российской власти, постоянно нацелена на эту газету. Время от времени на какие-то периоды это давление и это атака ослабевает, а так вообще на самом деле вспомним, откуда взялась эта газета, вспомним Ларису Алексеевну Юдину, и Валера Бадмаев начинал как раз у Юдин. Это нынешний его редактор. Поэтому на самом деле у газеты на какое-то время, такой, я бы сказал, после гибели, вернее, Ларисы Алексеевны, на какое-то время газета ослабила, так сказать, хватку, а с приходом Бадмаева и с перерегистрацией газеты она ее снова обрела. Страх, он от центра, отходя к местам, в отличие от тумана, не рассеивается, а увеличивается. И это большая беда, потому что страхов в Калмыкии по поводу проблем с Украиной значительно больше, чем в Москве. Поэтому такая неадекватная, глупая и тупая реакция на публикации.
Из-за попыток объективного освещения событий на Украине уже пострадали несколько российских СМИ. Интернет-издание «Лента.ру» получило от Роскомнадзора предупреждение о недопустимости нарушения требований российского законодательства после публикации интервью главы киевского отделения украинской организации «Правый сектор» Андрея Тарасенко. Были уволены главный редактор издания Галина Тимченко и генеральный директор Юлия Миндер. Вслед за ними ушла большая часть сотрудников «Ленты.ру». Также по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к ряду интернет-ресурсов, якобы публикующих информацию экстремистского характера о событиях на Украине. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Более миллиона подписей турецких граждан собрали активисты Фонда восстановления исторической справедливости в поддержку возобновления исламских богослужений в музее Святой Софии. Активисты движения считают, что в 1934 году власти Турции совершили ошибку, передав здание знаменитого византийского храма, переделанное в мечеть, в ведение государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Решение об организации в храме музея принял Кемаль Ататюрк, первый президент и основатель современного турецкого государства. Это был продуманный шаг. Турция демонстрировала миру, что стала светским государством. После взятия в 1453 году армии Мехмеда II Константинополя, превращенный в мечеть собор Святой Софии, стал для мусульман святым местом, где находятся даже захоронения султанов. Пораженный великолепием этого христианского храма, Мехмед II велел замалевать известкой фрески, мозаику и иконы, а также распорядился пристроить к собору минареты. В последние десятилетия тема принадлежности Святой Софии актуализировалась всякий раз, когда к власти приходили политики-консерваторы и в стране усиливались исламистские настроения. В газетах появлялись жалобы верующих к правительству о том, что ущемляются их религиозные чувства. Имамы жаловались на то, что в Стамбуле якобы не хватает мечетей. Дискуссии вспыхнули с новой силой с приходом к власти в начале 2000-х годов партии «Справедливости и развития». Лидер нового движения в превращение музея в мечеть, вице-премьер Бюлен Тарынч, возглавляющий консервативное крыло партии. Он призывает сделать знаменитое здание символом новой Турции и вернуть ему божественное предназначение. Сторонники Арынча считают, что турки в 1930-е годы сделали слишком щедрый подарок Европе. Это мнение разделяют и многие авторитетные турецкие историки, которые указывают в самом сердце страны, население которой на 9 десятых составляют мусульмане, незачем сохранять памятник христианскому миру. Собор Святой Софии, некогда самый величественный православный храм мира, остается, пожалуй, самым идеологически выдержанным зданием Стамбула и воспринимается многими как символ политической власти. В 532 году император Юстиниан повелел построить эту великую церковь на месте сгоревшего во время бунта храма в честь своей победы над оппозицией. Христианские богослужения проходили в соборе Святой Софии почти 1000 лет и считались знаком могущества императоров Византии. Теперь этот храм стал симбиозом Запада и Востока, символом взаимопроникновения культур.
Рассказывала Елена Солнцева. Об истории и будущем храма Святой Софии я беседую с российским историком-византинистом, автором книги о византийских памятниках Стамбула «В поисках Константинополя» Сергеем Ивановым. В какой степени сейчас Айя София – это произведение византийской архитектуры, в какой степени это исламский памятник?
Это не 99% памятник византийского искусства, наверное, на 1% исламского. Собственно, исламского там только вазы, некоторое количество стоящих внутри, и суровый Коран, и то щиты деревянные, так что, собственно, предметом искусства они не являются.
Мне кажется, что там примерно через 100 или 200 лет после взятия Константинополя кто-то из султанов достраивал контрфорсы с внешней стороны собора.
Знаете, это распространенное заблуждение. На самом деле контрфорсы стали строить еще в X веке. Первые появились с западной стороны, потом их достраивал в XIV веке византийским императором Андроником Палеологом. Османы достроили именно это и немножко действительно еще укрепили эти стены, но основная масса контрфорсов на самом деле византийская.
Как вы, как ученые, относитесь к перспективе превращения музея в храм, в данном случае в мечеть?
Ну, это будет иметь совершенно катастрофические последствия, потому что в мечети запрещены фигуративные изображения, тем самым от человечества будут скрыты те изумительные мозаики, которые сохранились под расчистками 30-х годов, именно благодаря тому, что Кемаль Ататюрк, основатель турецкого государства, специальным декретом распорядился превратить Айя-Софию в музей. Мозаики, начиная от 9 века и кончая почти 14-м. И это на огромном протяжении делавшиеся мозаики. Кроме того, совсем недавно, там 3 года назад, найдены еще новые мозаики, расчистки, которые сейчас занимаются. И многое еще обещалось как-то в качестве сенсаций научных. В последние годы найдено изображение, по всей видимости, Серафима, то есть мы еще точно не знаем, потому что открыто только лицо. В одном из, если быть точным, северо-западном парусе найдено действительно вот лицо, ну, по всей видимости, действительно средневизантийского времени, была совершенно сенсация. Кроме того, изображение одного из императоров, императора Иоанна V, которое было видно еще во время расчисток в XIX веке, потом это изображение было забелено штукатуркой, но его остатки вот были найдены буквально совсем недавно. И тоже все ожидали, что оно будет расчищено.
А как вы вообще относитесь к вот попыткам параллельного использования музейного пространства? Если сейчас говорить не только о храме Святой Софии, а в принципе о желании любой церкви возвращать любые храмы, в какой степени это мешает, как правило, музейному режиму?
Все те случаи, которые мы знаем от возвращения храмов русской православной церкви России, эти опыты крайне неудачны, потому что церковь не имеет денег на реставрационные работы, и многие шедевры пребывают в ужасном состоянии, потому что около них жгут свечи, естественно, температурный режим не поддерживается, наслаивается копоть и так далее. Это все совершенно ужасно. А такой опыт, который есть в Третьяковской галерее, а именно создание при галерее церкви, в которой выставляется, допустим, Владимирская икона, и это, конечно, было бы очень хорошо, это правильный, на мой взгляд, компромисс.
У вас есть какой-то любимый уголок Святой Софии? Где вы чувствуете ауру духовную сильнее всего там?
Я больше всего люблю, значит, в юго-восточном углу галереи второго этажа, где находился переход. В древние времена открывался переход в императорский дворец. Арка, в которой начинался этот переход, сохранилась. Как-то мое воображение ярче всего разыгрывается, когда я смотрю на внутренность храма с той точки зрения, которая открывалась императору, когда он, минуя площадь, выходил прямо из дворца, прямо в свой.
Там виден весь огромный зал. Насколько я помню, это галерея, с которой открывается общая панорама.
Да, там оттуда замечательно виден весь храм, все невероятные величия, и то, что он действительно как будто здесь впечатление такого надувшегося пространства. Потому что тут главное, уже действительно главная гениальность архитектуры храма состоит в том, что в нем, помимо купола, вещи, которые придумали римляне, там использовалась впервые в истории идея полукупола. купол. Именно от этого тени купола и паруса, вот то, что, собственно, в архитектурном отношении принесла с собой Святая София, это позволяет действительно воспринимать это пространство как такое действительно мироздание. Собственно, это впервые осуществлена идея, что мироздание все заключено внутри собора. Вот. И с этой точки зрения это замечательно хорошо просматривается.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Стамбуле Ириной Солнцевой, был московский историк Сергей Иванов. Фонд восстановления исторической справедливости в Турции добивается проведения исламских богослужений в храме Святой Софии. Вот так обстояли дела в четверг, 27 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!